Ulëzi, otas, e lur ënhë. Zëhundët radio qëgënëk qëtë, më nëdër zëdim në udër cësha ungër qëllëven, u gëllonë e në dzudu të khe, za të zogaje volëvëp të, budu i në shajënë e të lasë në dzudu të khe rat nalëmë, budu në të garë otësar halvo gara, të lë mënu xada budu në ërdëmë i të lasë në asodëll xarëkë sëna tëpti. Mënu mëne elqën garë otësar, vraç somnolog, научный сотрудник лаборатории сомнологии и нейрофизиологии научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека города Иркутск Ухинов Эрдым Байындалаевич. Сэм бэн Эрдым Байындалаевич.
Сэм бэн Эрдым Байындалаевич.
Эрдым Байындалаевич, скажите, пожалуйста, врач-сомнолог, такая редкая, да, профессия у нас в Улан-Удэ есть много таких людей, вернее?
Ну, врач-сомнолог в российской действительности мало докторов. То есть я на два региона, на Республику Бурятию единственный, а в Иркутской области нас здесь четверо.
То есть это очень редкая профессия получается, да, если вы... Получается, один на два региона, да?
Ну, в настоящее время я работаю в научном центре в Иркутске, выполняю научную работу, пишу диссертацию по сомнологической теме. Вот. А в Республике Бурятия, ну, получается, единственный, кто занимается.
Эрдым Байындалаевич, вот сегодня мы разговаривали с Ламой, с астрологом, родна Ламой и Волгинского Дацана, и вообще пришли к выводу, что, оказывается, сон, здоровый сон, имеет очень огромное влияние на вообще здоровье и самочувствие человека. Ну, вообще, что вы можете рассказать о влиянии сна на организм, на поведение человека, какую роль играет?
Ну вот с точки зрения науки на сегодняшний момент вообще вся жизнь млекопитающего она разделена на три физиологических состояния. Это состояние бодрствования, то есть тот период, в котором мы активно осознаем, что с нами происходит. Это второе состояние, это состояние фазы медленного сна, и третье состояние это фаза быстрого сна. Вот второе и третье состояние фазы медленного и фазы быстрого сна. Это то, что значит, это то, что изучается и продолжается сейчас большое количество работ во всем мире научных за последние, может быть, 50 лет. Сон имеет очень важную функцию, и все время существования человечества ему придавалось очень важное значение. В каких-то культурах он имеет настолько важное значение, что он определяет и дневную деятельность. В каких-то культурах он считается, наоборот, не очень важным. Но на сегодняшний день все-таки приходит к тому общественность и наука, что важность сна сложно переоценить. То есть без него организм погибает в острых ситуациях, там, после недели, двух недель, в зависимости от организма. А если это хронические нарушения сна, то качество нашей жизни, оно значительно ухудшается. Это влияет и на психику, и на эндокринную систему, и на сердечно-сосудистую систему. Фактически нет такой системы организма, которая бы не зависела от того, насколько качественно мы спим.
То есть в наше время, особенно в современном обществе, да, вот по прогнозам, как бы, есть очень много стрессовых ситуаций, да, и поэтому вот даже с Ламой мы разговаривали, он говорит, вот является, ну, двух факторов, это бывают люди спокойные сами по себе, да, и бывают очень впечатлительные люди. И вот человек, который тревожный, да, ну, по складу характера, и оказывается, и сон у него бывает, такие сны интересные бывают, непонятные, да, и особенно наши буряты же, вы сами понимаете то, что у нас вообще физиология такая, видимо, в раннее время, да, когда основное занятие было скотоводство, у наших бурятов как бы основная пища это была рано утром, да, когда он выходил пасти, да, коров, там, лошадей. И у нас такая привычка, вечером мы наедаемся. И что вы можете сказать, питание вот влияет вообще на сон человека и вообще по своей структуре, да, по характеру, да, есть какие-нибудь предпосылки у людей, что сон, может быть, имеет такие последствия отрицательные по характеру, по работе, ну, по воспитанию людей. Может быть такое?
Да, может быть такое. И сам характер с пищей, которую мы принимаем, имеет более животный, тяжелый характер. Так и по образу жизни скотоводов, когда в зависимости от времени суток, в зависимости от двигательной активности, приводит к тому, что образ жизни накладывает отпечаток на здоровье. На сегодняшний день, в первую очередь, это касается вопросов избыточной массы тела. То есть, люди двигаются сейчас гораздо меньше, чем это было там, даже 100-200 лет назад. Добыча пищи уже не носит сейчас такой сложный характер. То есть голодом у нас, слава богу, сейчас практически никто не страдает. Наоборот, проблема возникает в избытке потребления продуктов, в избытке потребления информации, в избытке потребления и в дефиците движения, в дефиците правильных мыслей, вот, которые в конечном итоге они переходят в ночные часы. И что касается стресса, стресс же тоже имеет двоякую структуру, без него никак. И он имеет защитную функцию, то есть это тренировка организма, это увеличение порога, увеличение адаптации организма к разным условиям. Вот. Но избыточный стресс, который мы сегодня испытываем, он имеет больше психологический такой характер. Сейчас стресс заключается не в том, что на тебя нападет какой-то сосед или там враг, и на тебя нападет какое-то там животное. Сейчас вопрос стресса больше такой, знаете, бытовой носит характер. Небольшая зарплата, там, как покормить семью, как выучить. То есть оно не касается в большинстве своем вот такой именно защиты жизни, что ли. То есть прямой угроз жизни сейчас очень мало. И вот этот стресс, который мы испытываем в повседневности своей, он транслируется в ночные часы. И неудивительно, что сны в большинстве своем имеют негативную окраску. То есть положительных, веселых, хороших снов гораздо меньше, чем снов, которые имеют негативный окрас. Вот. Второй момент, что за последние там 100 с лишним лет, когда было человечеством электричество, средний статистический человек там спать меньше, спать на 1 час меньше, чем ранее. Вот. То есть свет, поздний отход ко сну, использование телефонов, телевизоров, оно приводит к тому, что уменьшается концентрация мелатонина в вечерние часы, и человек гораздо хуже засыпает, качество сна у него ухудшается. Вот. Ну и из-за того, что меньше спит и качество сна хуже, то в целом самочувствие дневное оно становится гораздо, гораздо хуже, чем могло бы быть.
То есть мы можем говорить о том, что если человек засыпает до 10 часов, да, ну вот это выделение организма мелатонина, оно дает организму отдохнуть. Более поздние часы, 12, да, в час ночи, если человек ложится спать, то организм, он как бы не получает вот вещества, которые помогают расслабиться и получить отдых.
Ну, здесь вопрос индивидуальный. Вот то, что всегда на слуху, имеется там жаворонки, вышней деятельности, совы, голуби, это имеет под собой основу. На сегодняшний день вот вся наша человеческая деятельность, она больше подогнана и приспособлена для людей жаворонка. Нам со школьной парты говорят, что надо утром вставать, первые несколько часов после пробуждения самые эффективные, нужно вставать в 5 утра, успевать очень много и так далее. Это, конечно, подходит большинству людей, но не все люди жаворонки. Очень много людей сов, в которых активность выше по второй половине дня, вечерние часы, и, соответственно, продукция гормона мелатонина у них смещена на более позднее время. И, допустим, если я по своему там темпераменту и типу нервной деятельности жаворонок, у меня мелатонин вырабатывается в более раннее время, например, в 10 вечера, когда уже на улице темно. И тогда, да, ложась спать в 10 часов вечера, выспавшись, я буду себя чувствовать хорошо. Но есть и другие люди, у которых пик концентрации мелатонина смещен, например, в 12, а то и в час ночи. И для этого человека тоже нормально спать в час ночи, но просыпаться, конечно, утром в школу или в институт может быть тяжелее. Неверно ругать таких людей, которые спят до обеда, а может быть, это их физиологическая особенность. Может, у них так работает их нервная система.
Понятно. Эрдем Бейндалайч, вот такой вопрос. Оптимальное время сна, сколько часов может быть? Вообще, ну, в среднем.
Нету такого норматива на всех. Та статистика, которая у нас используется, неважно в какой сфере, будь то в науке или в психологии, или где-то еще, это некий срез, среднее значение на какое-то количество объектов. Вот. Что касаемо времени сна, то наиболее популярно считается, что 8-9 часов должен спать взрослый человек, 10-12 часов должен спать грудной человек, пожилой спит меньше, новорожденный спит больше. Но у каждого свои особенности. Новорожденный может спать до 16 часов в сутки, и больше половины времени он будет спать в фазе быстрого сна. Вот. А пожилой человек уже за 70, за 80, у него уже происходит физиологическая фрагментация сна, сон становится прерывистым, там становится больше поверхностных стадий сна. И когда вот нету привязки в пожилом возрасте к графику работы, когда человек вышел на пенсию, когда он не занят в дневные часы, то в этом случае будет жаловаться на бессонницу. Хотя, вроде бы, как времени для сна такому человеку будет достаточно. Ну, у каждого человека индивидуально. Поэтому, вот, даже на примере там, из известных людей, Наполеон Бонапарт, Леонардо да Винчи, Бор, известный физик, они спали по 4-5 часов, очень успешные люди. А тот же Альберт Эйнштейн спал 14-15 часов. И никто не умаляет его заслуг в науке. Более того, получил Нобелевскую премию. Очень-очень известное деяние. Все индивидуально. Норм нету, во-первых, сейчас.
А вообще, вот если так смотреть, молодежь, да, как бы мы более, ну, любой человек в молодом возрасте спит больше, да? С возрастом сон, вы говорите, становится прерывистым. Это зависит от физиологии организма, да?
Это зависит от физиологии. После 40-45 лет происходит физиологический гипогонадизм, то есть менопауза у женщин, андропауза у мужчин. Гормонов становится меньше, половых гормонов. Вот. А гормональная функция одна из основных в области регуляции сна. Вот. И сон меняется. Да. Это видно на полисомнографии, то есть на том исследовании, которое мы проводим для исследования структуры сна.
Угу. А еще такой вопрос. Вот у нас в народе принято говорить о том, что если человек храпит, да, это говорит о его богатырском здоровье. На самом деле, я думаю, что это не так, да. Вот стадия апноэ, да, по-научному, вот храп, он может влиять на качество сна?
Вообще, по последним научным обзорам 2019 года в мире считается, что примерно 1 миллиард населения планеты имеет задержки дыхания во сне.
Uh-huh.
И они храпят, и они храпят. Это одна из самых опасных проблем, заболеваний, которые могут быть именно в ночные часы. Этим и занимается сомнология, ну, наверное, половину своего времени, именно клинический сомнолог.
Uh-huh.
Потому что вот с утра вы вели беседу с мамой, да, мама довольно часто бывает на приеме, потому что образ жизни не такой же малоподвижный, как и на население на сегодняшний день. Даже в некоторых книгах, в списках, там так и написано, что все хода кун мувар он тогда все хода нендо гихэр кунут ухэдэк. Ну, то есть, это о чем говорит, что замечено, что храп является признаком высокой смертности в ночные часы. Храп – это признак, прежде всего, чего? Узких дыхательных путей. То есть, где узко, воздух завихряется, возникает туберкулезный поток, и в определенную фазу сна, в фазе быстрого сна, происходит наиболее выраженное расслабление мускулатуры. Язык – это тоже мышцы, он тоже расслабляется. И расслабляясь, выполняет функцию кляпа. Закрывает дыхательный процесс, и человек задыхается. Если, допустим, человека лишить дыхания на 4-5 минут, ну, наиболее показательный пример – это инсульт, когда тромб, например, перекрывает процесс большого сосуда. 5 минут, и область, которая лежит ниже вот этого тромба, она начинает двигаться. У врачей не так много времени, чтобы помочь спасти вот эту погибшую область. Что касается храпа и апноэ, остановок дыхания, то эти остановки дыхания, они возникают много-много раз за ночь. И они более короткие, чем там, 5-4 минуты. Но вот все, что длится больше 10 секунд, потому что дыхание, это трактуется как апноэ. И среди нашего населения, среди республики Бурятии, вот проблема апноэ, она очень ярко видна. То есть если зайти в терапевтический стационар, где лежат, например, пациенты с сердечными заболеваниями, с эндокринными заболеваниями, с неврологией, практически, наверное, треть всех пациентов будут страдать апноэ. Просто они об этом не знают. Вот. А помочь, к сожалению, пока еще можно не всем, потому что область сомнологии, она новая.
Uh-huh.
В этой области мало. В сфере образования и медиков пока этой области уделяется не так много внимания, как хотелось бы. Вот. То есть апноэ, остановки дыхания – это первая причина смертности в ночные часы.
Uh-huh.
И человек, который храпит, это всегда человек на пороховой бочке. Может быть, в половине случаев эта остановка дыхания будет опасна для организма. Это касается всех возрастных категорий. Если взять маленького ребенка, 5-6-летнего, который храпит, чаще всего это причина увеличенных миндалин глоточных. И в этом случае нужно храпящего ребенка показывать лор-врачу на предмет наличия аденоидов. Если они есть, то, возможно, там потребуется удаление, то есть хирургическая операция. Если это беременная женщина, которая изначально храпела, а потом к 6-7 месяцу вдруг стремительно начала набирать вес и храпеть, Здесь тоже очень много беременных, которые могут давать остановки дыхания. И вот сейчас перинатальным нашим республиканским центром мы ведем научную работу по храпе основе у детей. Вот перинатальный центр того, который построен в Улан-Удэ. Вот. Если это касаемо молодых, ну, людей среднего возраста, мужчин чаще всего, 45-50 лет, с богатырским храпом, то 45 лет сильно мужчина не привык жаловаться и ходить к врачу. Такого пациента часто за руку приводит жена, вот, жалуется, что он храпит, дает остановки дыхания. Здесь уже, конечно, очень большой риск фатальных остановок. То есть человек может просто задохнуться и не проснуться, либо испытывает настолько тяжелую гипоксию остановки дыхания, то может произойти инсульт, инфаркт миокарда. Вот. Или если взять там пожилую уже категорию пациентов, то здесь тоже апноэ на первом месте среди нарушений дыхания. Значит, всех касается. В нашем регионе это очень актуально, потому что буряты сами по себе в большинстве своем коренастые. Шея короткая, нижняя челюсть часто бывает маленькая. То есть есть все предпосылки к развитию апноэ. И буряты, и корейцы имеют близкую по структуре нижней челюсти процессы ходить. Это видно в ночных исследованиях, хорошо прослеживают. Очень опасная храп и очень опасная остановка.
То есть апно говорит о том, что у человека периодически во время сна возникает нехватка кислорода, да, так говоря?
Да, нехватка кислорода.
И получается то, что во время сна, да, человек может получить инсульт или даже инфаркт, так получается?
Инсульт или инфаркт, или умереть можно.
Или умереть, да, ну, вот же многие говорят, вот, ну, ладно, там уснул, умер, не мучился, там, все дела. На самом деле, как бы человек, наверное, всю жизнь страдал от этого, просто братные, и сам он не замечал, может быть, такой?
Так в основном и происходит.
Угу.
Допустим, семейная пара, в которой один из супругов начинает храпеть, часто расходится по соседним комнатам. И супруг уже не обращает внимания на то, как дышит его вторая половинка. То есть внимание к этому, оно ослаблено. На приеме довольно часто такое происходит. Один из супругов отвечает, что с ним что-то не так, а второй как раз говорит, что невозможно слышать, как он спит. На всем толкает, позволяет перевернуться, чтобы не храпеть, чтобы не слышать. У нас есть случаи, когда мы писали задержки дыхания даже у молодых людей, 33-35 лет, когда за ночь может происходить 700 остановок дыхания, там, по 20, по 30 секунд. И вот, допустим, исследование проводится ночью, ну, 8 часов записи. За 7 часов записи суммарно некоторые пациенты могут давать до 4 часов остановок дыхания. То есть они не дышат суммарно половину времени всего начинается. Соответственно, это уменьшает продолжительность жизни. И инсульт, инфаркт, этим не исчерпывается заболевания, которые приводят к этому апноэ. Очень высока вероятность развития болезни Альцгеймера, старческой деменции, то есть раннего нарушения умственных способностей организма. Очень высока вероятность у пациентов с апноэ развития сахарного диабета. Очень высока вероятность развития гипертонической болезни ночнической. То есть организм ночью пытается хоть как-то справляться вот с нехваткой кислорода, с гипоксией. Потому что существует в мире много заболеваний, но очень большая категория заболеваний связана с ишемией, гипоксией, с нехваткой кислорода. И в России на первом месте это инсульты, инфаркты. И вот к сожалению, вот я что могу отметить, даже среди врачебного сообщества ночные заболевания не оказывается должного внимания.
Да, 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 да.
Потому что мы живем треть жизни во сне.
Да.
Мы треть жизни живем во сне, 6-8 лет мы видим этих сновидений. Но из вот этих 20 лет в среднем, что мы проводим во сне, мало кто спрашивает, как ты спишь, мало кто спрашивает, как ты спишь. И вот спрашивая и обращая внимание на родственника или на знакомого, который храпит во сне, вы, может быть, спасете этим жизнь, отправите его к врачу. Потому что кроме как вы, может быть, никто не обратит внимания на такого человека. А там он, ну, он проснувшись, даже не поймет, что ночью плохо дышал.
То есть, Рудем Байндалаевич, вы говорите о том, что действительно даже мы, люди, да, не понимаем, что мы, да, третью часть проводим во сне, да. Я думаю, что как мы в бодром состоянии себя чувствуем, да, и как и во сне мы как себя чувствуем, да, немаловажное влияние должно уделяться именно сну. Вот когда я с вами вот сейчас разговариваю, я уже как бы начал понимать, что сон это, оказывается, очень большое влияние имеет, да. И как бы правильно говорите, в наше время, да, я даже как бы не думал, сон так сон, ну ладно, храпит так храпит. Оказывается, эта область не исследована, да, и вот такой вопрос, вот храп у человека, да, имеет свои причины. Можно ли вылечить храп вообще у людей? Как оперативно или как-то? Что нужно делать?
Ну, вообще нужно понять, что он опасен или не опасен. Опасен в плане дыхательных нарушений сна или гипоксна. Первое. Вот. И только после того, как приходит понимание об опасности храпа, уже принимаются дальнейшие меры. Вот. Оперативное лечение. Ну, сразу хочу сказать, что таблеток на храпе, к сожалению, которые существуют на сегодняшний момент и реклама проводится, они не имеют должной эффективности. Вот. Если говорить о хирургическом лечении храпа, то все-таки решение о хирургической коррекции оперировать или не оперировать должен принимать, наверное, врач-офтальмолог или лор-врач, который имеет соответствующую подготовку. Вот. А что касается вот таких общих рекомендаций, которые могут уменьшить, вот, во всяком случае, хотя бы снизить вероятность возникновения основы на первом этапе, это сон на боку, он чуть уменьшает остановки дыхания. И один из основных факторов взрослых – это снижение массы тела. Какими способами? Это уже, в общем-то, вопрос вторичный. Диета, не физкультура, это все хорошо. Но главное, чтобы не было избыточного состояния. Все-таки худой человек живет дольше, чем человек с избыточным массой. Это вот в отношении нарушения сна это точно.
Ну, Рудем Байндалаевич, ну, мы же как бы понимаем то, что от наследственности тоже очень большое влияние. Если сам по себе человек крупный, да, как бы и родовая крупная, то, следовательно, вес бросить для него очень большая проблема. Ну, я даже по себе я скажу.
Рудем Байндалаевич, Рудем Байндалаевич.
Надо понимать. Да-да.
А скажите, пожалуйста, скрежет зубами, вот это что означает? У многих такое есть.
Сейчас я еще минутку отвечу в отношении вот, особенностей.
Да.
Все-таки надо обратиться к доктору и понять, если там храп осложненный или нет. Может быть, там все в порядке, и храп не осложненный, то тогда вы нормально продолжаете жить. Вот. А если он осложненный, то существуют специальные методы лечения, называется CPAP-терапия, то есть помощь дыханию специальным аппаратом. Это если мы говорим об основе. Но в любом случае факторы риска, которые, возможно, их надо убирать. А у нас очень много людей, которые курят. Курение – это один из факторов отека слизистой оболочки, аллергических фактор. То есть это можно компенсировать. Есть меньше, дробно питаться, питаться более правильной пищей. Сейчас в Бурятии очень популяризируется направление по питанию, по интервальному голоданию. Mm-hmm. Это, я очень поддерживаю вот это направление. Я знаю, что в ряде учреждений республики этого уделяется большое внимание. Что касается бруксизма, вот скрежета с зубами, которые есть, mm-hmm. то это довольно частая проблема. В основном, конечно, это дети. Там до 10-12% всех детей имеют бруксизм с зубами. Чаще всего это является признаком тревожной личности. То есть, может быть, такой ребенок переживает в школе, в садике. Вот, и при таком переживании ночью может возникнуть избыточный тонус жевательной мускулатуры. Зубы начинают страдать, крошиться. И здесь совместная проблема, то есть можно обратиться к стоматологу, например, будет специальная капа, которая защищает зубы от свежести. Если это проблема психологическая, то можно обратиться к врачу неврологу или психотерапевту, или просто даже к клиническому психологу, который уменьшит вот тревогу, переживательность такого, так, и улучшит состояние в отношении к жизни.
А вообще, вот животные, такой вопрос, животные, птицы, да, там, млекопитающие, вообще видят сны, нет?
Считается, что видят сны высшие млекопитающие.
Ага.
То есть спят все, даже растения спят, даже насекомые спят, но... Даже у насекомых, например, можно фиксировать на энцефалограмме активность мозга, близкую к состоянию сна.
Uh-huh.
Вот. И, в общем-то, сны видят многие. Ну, мы видим, как наши собаки, кошки во сне начинают двигать конечностями, убегать, скулить. Им всем снятся сны. Вот. Людям тоже практически всем снятся сны. Если раньше у нас было черно-белое телевидение, людям в большинстве своем снились черно-белые сны. Сейчас, когда мы видим цветной телевизор, в большинстве своем сны имеют цветной характер. Ну, вот этих факторов довольно много интересных.
Ага. Эрдем Байнула, я вообще как бы ваше интервью в интернете читал и... Вы говорили о том, что некоторые люди могут видеть черно-белые сны, да? А какая-то часть они видят цветные сны. Это правда, нет? Это очень меня удивило.
Ну да. На самом деле это правда, потому что черно-белые сны в сочетании с повышенной тревогой, психологическими проблемами, они довольно часто сопровождают и являются маркерами, симптомами заболеваний, разных заболеваний. Депрессии, например. Яркие, тревожные кошмары могут быть одним из самых ранних симптомов болезни Паркинсона. Вот. Болезнь Альцгеймера сопровождается изменениями структуры сна. То есть сон очень часто нас нам сигнализируют о том, что что-то не так организмом.
Uh-huh.
Вот. Мы можем, с одной стороны, просто тревожиться и переживать по поводу экзамена, там жизни близкого человека, и это нормально. И эти тревожные сны, ну, в общем-то, они нормальны.
Uh-huh.
А бывают именно те сны, которые повторяются, имеют какой-то под собой психотравмирующий фактор. И если они часто повторяют и не дают покоя, из ночи в ночь повторяют, то, конечно, это повод обратиться уже, может быть, даже и не к сомнологу, а может быть, даже и к психотерапевту, иной раз и к психиатру, потому что психические заболевания довольно часто сопровождаются жалобами на нарушение.
Угу.
Очень важная функция, по-моему.
Угу. И вот еще такой вопрос. Вот, вот человек без сна, сколько можно нормально себя чувствовать, а? Это максимальное время.
Ну, сколько? Сутки.
Сутки, да? Уже нет, больше это суток, это уже.
Это уже ненормально. То есть были разные опыты, лишали людей.
Ага.
В целом продолжительности сна. Были опыты, которые лишали избирательно фазы быстрого сна.
Uh-huh.
Были опыты, которые связаны с избирательным лишением фазы медленного сна. И во всех этих опытах показано, что сон выполняет защитную психическую функцию.
Uh-huh.
Он позволяет переработать дневную информацию, позволяет оставить в памяти, что нужно, выбросить из памяти то, что не нужно. И даже там многие пословицы, поговорки говорят, что утро вечера мудренее. На самом деле мозг ночью очищается от переработанных веществ. Ну, это происходит в основном в фазе медленного сна. Соответственно, полное лишение сна, оно не физиологично для нас.
Uh-huh.
И невозможно полноценно жить, если ты не спишь. Вот 20-й век показывает, что люди сознательно лишают себя сна, ограничивают себя в продолжительности, всячески экспериментируют, но к хорошему все-таки это не приводит. Сейчас большинство работ, которые показывают, что практически все работы, которые показывают на сегодняшний день важность нормального полноценного сна.
То есть мы можем говорить о том, что вот, например, у человека что-то случилось, да, проблема большая, да? Он как бы уснул, поспал, утром уже к этой проблеме уже отношение другое. Вот вчерашнее отношение было такое более тревожное, а утром уже какой-то вопрос решился, да, буквально в мозгах человека. И мы можем ли говорить, что вот мозг всю ночь работал над решением проблемы? Можно об этом говорить, нет?
Ну, вы все правильно говорите, собственно говоря, мозг все время работал. Мозг ночью не отключается. Мы все думаем, что мы думаем и мыслим, и осознаем себя только в дневные часы, в состоянии бодрствования. Но в ночные часы, когда проводишь энцефалограмму сна, мы видим, что мозг работает ничуть не хуже и ничуть не менее активнее, чем днем. Существует фаза быстрого сна, в которой активность мозга, она такая же, как в период активности дневные часы.
Mm-hmm.
Вот, пожалуй, единственное, в период засыпания, когда мы находимся в дреме, в дремоте, альфа-ритм, который возникает у большинства людей, у здоровых, он очень близок по состоянию умиротворенности, он очень близок по состоянию к полному спокойствию, медитации, молитве. Каждому состоянию психическому, человеческому на электроэнцефалограмме существуют определенные корреляты, то есть определенные паттерны или картины, как же это попроще объяснить. Вот. Таким образом, в общем, проводя исследования, мы видим, насколько сон важен в жизни.
Как
человека, так и любого
существа.
Ага, моя позиция, она врачебная позиция.
Ага.
Потому что сомнология все-таки она занимается больше проблемами здоровья и болезней.
Ага.
Но существуют там целые сферы, которые занимаются изучением наведений, анейрология. Существует психология, которая тоже затрагивает вопросы сновидения. Существует психиатрия и психология, которая также интерпретирует по-своему содержание сновидения. То есть людей, которые занимаются или касаются сна, на самом деле очень много. Просто нужно отделить именно состояние болезни, когда нужна врачебная помощь, нужна человеку, или все-таки это больше такой вопрос логического плана и трактовки.
Артем Бондарович, понятно то, что есть, да, врачи, есть люди, которые занимаются вот изучением сна, влиянием сна на здоровье, да, но с другой стороны, как бы люди, по-моему, не очень сами понимают то, что вот сну уделять нужно не более как бы пристального внимания, чем бодрствованию, как ты себя чувствуешь, да, в бодром виде, да, днем, там, вечером, утром. То есть сон имеет очень большое значение, я так понял, судя по вашим словам.
Да, все верно. И существует такое направление в медицине, которое в последние годы даже слышны, не то что даже слышны, они набирают популярность и в России. То есть это превентивная медицина, это медицина для здоровых. То есть не лечить болезнь, а сохранить здоровье для здоровых с молодым. И нормализация сна и поддержание нормального качества сна, оно в этой области имеет первостепенное значение. Невозможно быть абсолютно здоровым человеком без нормального хорошего сна.
Правильно, правильно. То есть и любой сон, да, если у вас плохой сон, прерывистый сон ночью, если встаете, это говорит о том, что не все с организмом в порядке, да? Такой можно делать вывод?
Если это продолжается довольно длительное время.
Угу.
Да, если это острая ситуация, острый стресс, и там 5-7 дней человек плохо спит, а потом сам справляется, то здоровая психика, здоровый человек – это... переживет и дальше нормально живет. Если ситуация длительная и повторяется долго, ну, если мы говорим о психотравмирующей ситуации, если мы говорим о нарушении дыхания, если мы говорим о других заболеваниях ночных часов, их на самом деле довольно много, то это повод, конечно, обратиться к врачу.
Артем Бондарович, вот услышали от вас хочется советы, да? Вот в наше время вы сейчас говорите, да, как бы психически человек чувствует не очень комфортно. Если в советское время, да, человек был уверен в завтрашнем дне, да, была стабильность, как бы была заработная плата, человек мог получить квартиру, и как бы везде можно было во многих местах, начиная с больницы, да, без денег, да, то сейчас мы понимаем, что в наше время, что человек как бы чувствует себя в тревожном состоянии. И вот какие правила могут быть, чтобы человек смог преодолевать чувство тревоги и крепкий сон, как бы, чтобы постоянно человек пребывал как бы в здоровом виде и крепкий сон, чтобы крепкий был. Какие правила от врача вы можете сказать?
Ну, обойти социальное вот это время, социальные условия, в которых мы живем, я не могу. Это старый хех, это та страна, в которой мы живем, со своими какими-то проблемами, со своими достижениями и так далее. Вот. Но что касается именно вот медицинской части и в плане здорового сна, в первую очередь основные правила – это гигиена сна. То есть гигиена сна и гигиена бодрствования. Есть такое основное правило для сна. Чем лучше ты проживешь день, тем лучше ты будешь спать ночью. Соответственно, физическая активность и правильное питание – это я бы поставил на первое место. Второй момент – это правильные мысли. Ведь недаром передо мной выступал, ломая, слушал, и ведь недаром упорядочивание мысли и упорядочивание ума, практика медитации, йоги, молитвы, оно приводит к нормализации биоритмов головного мозга. Оно приводит к более спокойной реакции на стрессы. Вот. И в конечном итоге оно приводит к нормальному сну. Это два. Вот лично для себя Таким образом я борюсь со стрессом. Ведь стресс — это же обычное наше...
Да, нормальное состояние организма, да. Вот, защитный, да, ряд.
Вот. Я занимаюсь спортом, я хожу в горы. Вот. Для меня горы, они имеют такое, большое значение, где я могу упорядочить свои мысли, освободиться от навязчивых каких-то тяжелых мыслей, которые меня отличают. Вот. Я стараюсь не переедать, стараюсь не доедать за детьми, стараюсь периодически голодать, раз в неделю там устраивать период голода, может быть, даже до суток. Вот, дольше я, к сожалению, не могу, но есть такие практики, которые не очень эффективны. Вот, ну и чем активнее день проживаешь, тем лучше все-таки ночь.
Ну, спасибо большое, Эрдем Баяндалаевич. Огромное спасибо от Бурят ФМ, потому что, я думаю, и многие радиослушатели с сегодняшнего времени, сегодняшнего интервью вашего, я думаю, будут достаточно большое внимание уделять качеству сна, да, и дай бог всем крепкого главного сна, да. Если у вас будет сон крепкий, здоровый, значит, и дела будут идти в гору, и деньги будут, и жена вас будет любить, и дети будут здоровы. Правильно?
Тим, тебе битная бурядар нельзя. Хорхум.
Да.
Битная бурядар, и на эфир хоровый беда.
Ага.
Хундышик нам, да, Тима, Эрдемте Юма, Хунда, Хорха. Ирэд ит нэрэмдал, ага, нэ инхэт тэйбэн, илур мэнда, ирдэм хурулэ илша, дара утан ахатэ, охум нэ болтагай илхэмня.
Болтагай!
Ирдэм Байдалаевич, сэн да, ихэ байртэб, дэм унадар бэдэндэ, гару тасарчвэл, ыны сонян зуга, зугальчусэнтэ, байртэ, сэн да.
Болтагай.
Да, байртэ, а.